Ольга Которова. Его трофей. Глава первая. Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. Когда ты падаешь, ты узнаешь, кто друзья. Майк Тайсон. Глеб. Он сидел в углу ринга и изредка посматривал на противника, который уже измотан и почти не держится на ногах. Еще один раунд, и Глеб победит. Без сомнений. Каждый бой он прокручивает у себя в голове, прежде чем выйти на ринг. Его тактика такая. Сначала измотать противника, а потом, когда тот уже останется без сил, наносить сокрушительные удары. И еще ни разу эта тактика его не подвела. В свои 25 лет он дважды чемпион мира. К этому он шел с самого детства. Мечта эта появилась у него, когда он в 6 лет первый раз по соседскому телевизору увидел бой знаменитых на тот момент восходящих боксеров Алексея Лезина и Лоуренса Клейбея. Он этот момент запомнит на всю оставшуюся жизнь. Как и те чувства, которые впервые пробудились у него в груди. Это было некое проявление любви к спорту. И с тех пор Глеб подсматривал в соседские окна, когда те включали бои. А делал он это потому, что мать не могла позволить себе телевизор. Она, кроме завода и бутылки, ничего не видела. Они когда-то были счастливой семьей, как и многие другие, но несколько ударов судьбы разбили их семейное благополучие. Когда Глебу было 3 года, отца убили грабители, влезшие в магазин ночью. Молодого охранника, который им помешал, они пырнули ножом в область легкого. Отец скончался на месте. Мать с трудом переживала кончину мужа, но 2 сыновей держали ее на плаву. У Глеба был еще брат, Андрей, старше его на 2 года. Как-то раз, Глебу тогда исполнилось 5, они возвращались с семьей из парка. Брат внезапно выбежал на дорогу за улетевшим шариком, и его насмерть сбила машина. После этого в жизни маленького мальчика наступил ад. Мать запила от горя, потом ее выгнали с работы, и когда пацану исполнилось 9, она скончалась от интоксикации. Чтобы Глеба не отдавать в детдом, уговорили взять на себя опеку бабушку, которой было наплевать на мальчика. Он рос как сорняк, отвечая за себя уже с такого маленького возраста. После того просмотра боя через соседское окно у мальчика появилось дикое желание стать таким же сильным и могучим мужчиной, каких он видел на экране телевизора. И Глеб 6-летним ребенком сделал подобие груши из ненужного тряпья, повесил на улице перед домом и бил ее до крови на костяшках. Пока проезжающий мимо тренер боксерского клуба из соседнего квартала не заметил маленького воина. Тот предложил мальчишке походить к нему на занятия, обещал, если тот проявит себя хорошо, разрешит ему заниматься бесплатно. Глеб не упустил такой шанс. Ведь судьба немногим протягивает руку. И в 10 лет его уже выпустили на ринг среди детей, где он одерживал победу за победой. До сегодняшнего дня. У него было все: дорогая квартира в престижном районе города, спортивная машина последней модели, любимая девушка и лучший друг. Что, казалось бы, еще нужно для счастья? Ничего. Вот он сейчас проведет еще один раунд, вырубит этого противника, который уже намозолил глаза, и пойдет отдыхать в бар. А завтра, наконец-то, выспится. Раздался сигнал к началу боя. Первый удар нанес противник. Но Глеб не то чтобы покачнулся, он его не почувствовал. От второго увернулся. Затем взял инициативу в свои руки и начал наносить сокрушительные удары. Первый удар прилетел в голову. Противник поднял руку, чтобы прикрыть лицо, и корпус остался без защиты. Тем временем Глеб нанес удар в корпус. Рука противника снова опустилась, защищая корпус и оставляя голову без защиты. Снова удар в голову. И все повторяется. Удар в голову, удар в корпус. Удар в голову, удар в корпус. Последний удар в голову вырубает противника. И это чистая победа. Глеб становится новым чемпионом. Зал ликует, выкрикивая его имя, а победитель ничего в это время не слышит. Его мозг и слух погружены в еще не остывший бой. Он только чувствует, как рефери поднимает его руку, признавая победителем. Дальше, как всегда. СМИ щелкают камерами, ослепляя глаза. Тренер и его помощник радуются больше самого Глеба. Лучший друг Димка ликует, стоя на ринге вместе с остальными. Вот он, момент ослепительной славы, который сияет ярче, чем звезды на небе. О таком он грезил всю жизнь. Если бы не бокс, Глеб не представлял, чем бы мог заниматься. «Милый, ты победил! А, я так горжусь тобой!» — целует Юля его в губы, одновременно позируя на камеры.
«Молодец, брат, я верил в тебя!»
— жмет руку Димка. И после небольшого интервью прямо на ринге он идет в раздевалку мыться и переодеваться. Там его уже ждут врачи для осмотра. Только стоя под струями горячей воды, он понимает, что все уже закончено в его пользу. Что еще может быть лучше? Очередной немалый гонорар ушел в его карман. Но если сказать, что он дерется только за деньги, это была бы неправда. Он дерется ради себя, ради своей мечты. Он не представляет, как будет жить, если бокс уйдет из его жизни. Он полностью пропитался им до мозга костей. Глеб стал боксерским наркоманом, которому постоянно нужна доза в виде спаррингов. Крики фанатов в зале звучат лучше любой музыки, а запах крови и пота — лучший аромат любого парфюма. Нет, он не жестокий, просто это его жизнь, это его сущность.
«Ну что, ты хорошо потрудился, парень. Тебе день на отдых, а послезавтра жду в зале», — проговорил Петрович.
Это был его тренер. Тот самый, который подобрал его на улице и вел до этой самой минуты. Он всегда верил в него и никогда не отворачивался, заставлял отдаваться своему делу, несмотря ни на что. Петрович был мужик жестких правил и советской закалки. Прямо-таки робот в человеческом обличье, который не знает ни жалости, ни страха и идет напролом, чему с детства и учил Глеба. Может, благодаря этому старику он и вырос сильным и состоявшимся мужчиной. Много раз Глеб думал, а что, если бы в тот день Петрович не увидел его? Каким бы тогда он вырос? Был бы такой же, как мать? Пошел работать на завод за копейки, а после работы прикладывался к бутылке и закончил свой век беспробудным пьяницей? Спасибо, тренер. Как всегда, буду в 6 утра уже у груши.
Отлично. А теперь отдохни. Ты это заслужил.
Тот похлопал его по плечу и ушел. А Глеб оделся и отправился на улицу. Вдохнул прохладный вечерний воздух, который захватил легкие, и пошел к машине, где его уже ждали Юля и Дима. «Ну что, Глеб, в бар?»
«Да, отметим мою победу».
Он ослепительно улыбнулся и открыл дверь машины, пропуская любимую вперед. Они ехали по ночному городу, мимо стеклянных высоток на несколько десятков этажей, которые возвышались как муравейники. А он еще помнит этот город совсем иным. Здесь когда-то не было домов выше 9 этажей, и все они были из панелек, а не из стекла. Они приехали в их любимый бар, где постоянно отмечали победы. Их любимый столик уже ждал своих постоянных клиентов. «Поздравляю с победой, Глеб!» — подмигнула ему молоденькая официантка, на которую Юлька посмотрела воинственным взглядом. «Спасибо. Что будете заказывать?»
«Мне пиво», —
проговорил Дима. — «Мне белого вина, пожалуйста. А ты что будешь, милый?» — «Воды и салат».
— «Эй, ты что, даже не выпьешь за победу?»
— «Нет, брат, мне послезавтра на тренировку. У меня через 3 месяца бой с сильным противником, и нужно быть в форме».
— «Это всего лишь бокал безобидного пива».
— «Это для тебя оно всего лишь безобидное пиво, а для меня яд».
— «Ну, как знаешь»,
— фыркнул Димон и опустил взгляд в экран телефона. С каждой минутой в баре становилось все больше и больше народу. И вот спустя 1,5 часа мест совсем не осталось. Здесь было много молодежи. Этот бар находился в элитном районе, и в основном его посещали детки богатых родителей. Они вели себя как дикари, хлопая официанток по заднице или выкрикивая пошлости им в лицо. «Милый, я отойду, попудрю носик, а потом поедем домой». Юля поцеловала Глеба в щеку и удалилась. Прошло 5 минут, но она так и не вернулась. 10 минут, а девушки все не было. И тогда он сам решил проверить, все ли в порядке.
«Я пойду проверю, что-то Юли долго нет», —
проговорил Глеб другу, на что тот только кивнул и снова стал разглядывать молоденьких официанток, которые склонялись между столиками, разнося заказы. Глеб пошел в сторону женского туалета и с каждой секундой начинал нервничать еще больше, а в груди зарождалась тревога. Не успел он подойти к туалетной комнате, как услышал на улице какие-то крики. Голос, который кричал, был до боли знаком, и он рванул на выход. Какие-то отморозки держали Юлю около стены и лапали ее, а она, бедная, кричала и вырывалась из рук злодеев, но никто ей не мог помочь. Ублюдки выбрали место за мусорными баками, где никто никогда не ходил. Видимо, не первый раз уже ведут такую деятельность. Глеб бросился к ним, откидывая сосунков в разные стороны.
«Эй, чувак, это наша девка! Найди себе другую!»
Прогремел голос сбоку, как удары грома. Он развернулся на голос и посмотрел на длинноногого доходягу, у которого на руке красовались золотые часы. Другого он, в принципе, и не ожидал увидеть. Видимо, богатеньким мальчикам стало скучно, и они решили повеселиться.
«Что ты сказал, придурок?»
Глеб шагнул на парня, а тот даже не сдвинулся с места.
«Я сказал, что это наша шлюшка. Найди себе другую!»
Оскалил золотой воротничок на него свои кривые и желтые зубы.
«Ты, мразь, наверное, не в курсе, но это моя девушка!» Тот заржал в голос, смотря на Глеба. Этот противный смех, как колокол, звенел у него в голове. Ярость нарастала в груди, глаза налились кровью, а тело затрясло, как в ознобе.
«Нет, милый, давай уйдем, не связывайся с ними!» Дёргала его где-то сбоку Юля за рукав свитера, но он ее уже не слышал. Он рисовал картинку в голове, как укладывает на лопатки этого слизняка, который вообразил себя хозяином жизни. Как же он их ненавидел. Эти отбросы золотой молодежи, которая живет за деньги своих родителей и думает, что им все позволено. Да они даже за слова свои не умеют отвечать. За всех них постоянно впрягаются родители. Что с них взять?
«Заткнись, сучка!» —
проговорил длинноногий и резко сделал выпад, и нанес первый удар Глебу в лицо, а потом откуда-то сбоку последовал еще удар и еще. Они налетели на него, словно шакалы, кусаясь под тишка. И все. Он не сдержался. Он стал защищаться. Их было пятеро, а он один. Больше он боялся не за себя, что с ним что-то случится. Он боялся за Юлю, что они могут с ней что-нибудь сделать. Они все как магниты цеплялись к нему, а он отбивался от них, что было сил. Глеб пытался сначала бить не сильно, думал, раскидает этих парней, и они уйдут дальше праздновать свой вечер. Но нет, они все время наступали и наступали. Он заметил, что кто-то выбежал на улицу из бара и начал оттаскивать от него этих маменькиных сынков. Он узнал голос. Это был Димка. А затем со всей силы, которая осталась в теле, нанес кому-то удар, и тот упал, ударившись головой о ребро кирпичной стены. Затем крик девушки, и все потихоньку стихло. Глеб стоял, тяжело дыша, по лицу стекала кровь и капала на грязный асфальт. От пришедшего адреналина он не чувствовал боли и эмоций. «Он не дышит!» — повернул голову на голос и увидел Юлю, склонившуюся над тем самым парнем, который начал потасовку. Он лежал на асфальте в крови, в разодранной одежде, остальные его товарищи стонали от боли, валяясь рядом. Откуда-то сбоку послышался вой полицейских сирен, крики, какие-то разговоры. На улице увеличилось количество зевак, которые снимали на камеру все происходящее. И только когда его сажали в полицейский УАЗик, в наручниках, он понял, что произошло на самом деле. Глава вторая. Марина.
«Звезда моя, теперь твой выход. Покажи им всем, какая ты!»
Хлопая в ладоши, как ребенок, Франциско отдавал приказы моделям, которые вот-вот собирались выходить на подиум. Это уже не первый мой профессиональный показ мод, но именно сегодня решается моя судьба. Если я все сделаю великолепно, меня возьмут в команду к самому известному модельеру Европы. Именно с ним моя карьера пойдет в гору. Как же я давно об этом мечтала. Сколько бессонных ночей провела, ходя по одной начерченной линии с книгой на голове. Сколько пережитых диет и обмороков было в моей жизни, не сосчитать по пальцам. И вот добилась этого, несмотря на неодобрение отца, который мечтал с самого моего рождения, что я займу его пост в управлении корпорацией, и он переведет все активы на меня. Но мне ни к чему его деньги. Я мечтала всю жизнь о другом. Я мечтала быть известной на всю страну моделью, а не только в нашем городе, откуда мне хочется уехать. Я мечтаю о сказке длиною в жизнь, которая будет вокруг меня. Может, многие бы сказали, что это бред, но именно он и есть моя мечта. Что может быть лучше, когда ты просыпаешься по утрам с улыбкой на лице, потому что твоя жизнь удалась? Все сложилось именно так, как ты себе представлял с самого детства. Да, изначально мне помогали родители, которые оплачивали все мои курсы. Я бы не добилась всего того, что у меня есть сейчас, без их финансовой помощи. Ведь чтобы попасть в хорошее модельное агентство, нужны не только хорошие данные, но и большие деньги. А именно деньгами наша семья никогда не была обделена. И вот я стою перед занавесом, скоро будет моя очередь вступить на стеклянный подсвеченный подиум и пройти перед сотней вспышек. Показать себя не только СМИ, которые напечатают моё фото в журнале на первой страничке, но еще и этим модельерам. Они приехали со всех уголков мира и теперь сидят в первом ряду и обсуждают каждую девушку в этом изумительном наряде от самого известного французского творца красоты. И вот, наконец-то, мой выход. Дыхание приостанавливается. Я вступаю на стеклянный пол, который ужасно скользкий. Мои туфли на 20-сантиметровом каблуке шпильки еле стоят на поверхности. Кажется, вот-вот упаду, поскользнусь и рухну на свою тощую задницу. Потому что не только пол скользкий, но и ноги подкашиваются от волнения. И еще этот до ужаса тесный корсет, который не дает вздохнуть, давит на грудную клетку. Так хочется его сорвать сию же минуту и отдышаться. Пайетки ужасно колют кожу и натирают ее до кровавых мозолей. На глаза налеплены тяжелые ресницы, а под сантиметровым слоем макияжа кожа, кажется, плавится от жары. Вот она, обратная сторона моего счастья, которую я тоже выдержу. Это ничто по сравнению с тем, какую я могу получить славу и гонорары за такие вот показы. Я могу стать мировой моделью, на которую будет колоссальный спрос. Я не зря столько работала над собой, чтобы осуществить мечту всей своей жизни. Прошло меньше минуты после того, как я ступила на подиум и уже стою за кулисами, надевая очередной наряд. Сегодня у меня два выхода, и первый я провела на высшем уровне, что еще больше заставило собой гордиться. «Детка, они от тебя в восторге! Божечки, как же я сейчас счастлив!» — причитал с сильным акцентом Франциско, стоя около меня и поправляя ворот платья. «Давай, девочка, закрой этот показ профессионально!» — проговорил он, а я улыбнулась. Когда меня поставили на концовку, чтобы я закрыла этот показ, была на седьмом небе от счастья. Не каждой девочке Франциско дает выйти два раза, да еще и начать и закончить показ. Это дорогого стоит. Получается, он все-таки обратил на меня внимание. А это значит, что все мои труды не напрасны. Вот и все. Двухчасовой показ закончен, и я могу спокойно выдохнуть и, наконец-то, смыть с себя всю эту краску, которую наложили мне на лицо, и надеть на себя обычные брюки и кофту, которые не будут мне мешать дышать. То, что сегодня произошло, — это самое лучшее в моей карьере. После показа я познакомилась с несколькими хозяевами модельных агентств, которые предложили мне сотрудничество в Европе. Но они не то, что я хотела. Если у них не получится затмить Франциско, то я тогда выберу что-то из предложенного и уеду, наконец-то, из России, туда, где иная жизнь, туда, куда стремятся все девочки, которые с детства мечтают стать принцессами. Только когда уже сидела в ресторане со своим парнем и пила воду, я по-настоящему поняла, что происходит. Мне предложили контракт на 5 лет у самого Франциско. Я не могла в это поверить. Он подошел ко мне и сказал, что доволен мной, а это высшая похвала из его уст. И сказал, что и дальше хочет со мной работать. А я от радости чуть до небес не начала прыгать. Я уже представляю, как через пару дней буду прогуливаться по узким улочкам Парижа и пить вкусный кофе, сидя за столиком во французском ресторанчике где-нибудь в центре города.